Труд для Господа – большая привилегия, большая часть жизни спасенных вообще. Когда Господь возрождает человека свыше, Он дает нам возможность быть соучастниками Его огромного дела, которое Он делает во Вселенной. Конечно, участие в Божьем деле, оно всегда требует усилий, оно требует жертвенности. Апостол Павел писал о себе часто, он пишет о себе, как он трудится до изнеможения, использует слово «агонидзамай». То есть это работа. Любой труд для Господа – это работа. Но далеко не всегда мы имеем возможность видеть результаты нашего плода. Помните труда? Помните, Господь призывает пророка Исаию на служение и говорит ему: ты пойдешь и будешь проповедовать, но тебя слушать не будут. Исаия спрашивает: Господи, а сколько это делать? И он говорит: ну, пока я в плен не уведу весь этот народ. То есть, фактически, несколько десятилетий. Вот себе перспективка. Когда мы посмотрим на служение разных людей. Я знал человека, который был миссионером в одной из стран Африки с очень жестким мусульманским режимом. Он пробыл там 15 лет. За 15 лет он крестил 5 человек. Согласитесь, это маловоодушевляющие результаты, особенно когда твое служение практически каждый день связано с опасностью для жизни. Каждый день угрожает жизни. Люди устают и падают духом и в других видах служения. Общеизвестно, что многие пасторы оставляют служение по причине перегрузок, по причине критики, каких-то конфликтов, каких-то сложностей. Известно, что часто миссионеры устают и возвращаются назад домой. Что-то подобное можно видеть во всех остальных служениях. Руководители домашних групп, диаконы, молодежные руководители, музыканты, учителя воскресной школы. Этот список можно продолжать очень долго. Все подвергаются какому-то давлению. Все люди устают и на определенном этапе, не видя результатов или когда этих результатов недостаточно, переживают сложности. Может быть, даже готовность оставить свое служение. Но когда мы говорим о служении родителей, это служение отличается тем, что его невозможно бросить. Ни при каких обстоятельствах. Никогда ребенок не перестанет быть сыном или дочерью для своих родителей. И это делает это служение особенно сложным. Хотя оно, конечно же, очень благородное, оно приносит много радости, 100%. Но вместе с тем это очень трудное служение. Даже тогда, когда дети избирают свои собственные, часто опасные пути, опасные для них самих, неприятные для родителей, они приносят скорбь родителям. Даже тогда, когда прерывается контакт между детьми и родителями, родители все равно продолжают оставаться быть родителями. Их сердце все равно привязано, их внутренний мир скорбит, когда там боль. Это особенно сложно, когда дети, в жизнь, в которых вы вложились, ведут не очень хороший образ жизни, когда они неблагодарны, когда они неуважительны к родителям, когда они попирают все то, чему их научили родители на протяжении многих лет. Так вот, именно об этом мы поговорим сегодня, читая эти слова из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Звучит это так. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Вот этими словами апостол заканчивает основную часть послания. Вы знаете, что в этом послании 16 глав. Последняя глава – это глава приветствий, где апостол говорит о самых разных вещах, просто для того, чтобы завершить все то, что он говорил уже раньше. А подводит итог, смысловой итог всего послания вот этим стихом. И он, естественно, начинается со слова «итак», то есть это итог всего того, о чем было сказано раньше. И вот здесь, подводя итог всему сказанному, Павел делает важное заявление, в котором он утверждает, что мы можем быть уверенными и непоколебимыми, независимо от того, что происходит в нашей жизни. А в Коринфской церкви очень много чего происходило, если вы внимательно читаете это послание. Так вот, независимо от того, опираясь на два основания. Вот если есть два основания, тогда человек, христианин, христианка может быть твердым и непоколебимым, независимо от того, что происходит вокруг. Первое основание связано с Евангелием. Я назвал его «уверенность во Христе». И второе, оно связано с делом Божьим. Оно выражено в этой фразе «труд ваш нечетен перед Господом». Мы посмотрим на эти два основания. Я думаю, это будет ободрением по Павлу с Леной, но и всем нам. И не только родителям, кстати. Всем, кто вовлечен в дело Божие, всем тем, кто переживает где-то уныние, где-то не хватает ревности, где-то не хватает энергии, не хватает надежды, может быть, где-то отчаяние наступает. Посмотрим на эти два фактора, применяя эти изложенные истины к нашему служению, к тому, что мы можем и делаем для Господа. Итак, первый очень важный фундамент, первое основание для нашей уверенности, для непоколебимости – это уверенность во Христе. Посмотрите, как начинает апостол это слово «Итак, братья мои возлюбленные». Слово «Итак» отсылает нас ко всему тому, что было сказано раньше. А 15 глава начинается очень интересным образом. Апостол подходит к ней после всех многочисленных наставлений и говорит следующее. Посмотрите первый стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие». И дальше говорит, «которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором вы и утвердились, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он был погребен, и что воскрес в третий день по Писанию». Друзья мои дорогие, Евангелие – наша единственная опора во все времена. В каких бы обстоятельствах мы ни находились, насколько успешна, неуспешная наша жизнь, единственным основанием, несравнимым ни с какими другими основаниями жизни, может быть только Евангелие Иисуса Христа. Это то, что делает нас твердыми, уверенными, независимо от наших достижений или от их отсутствия. Независимо от наших, от тех, кто нас окружает, включая наших детей. Независимо даже от наших собственных слабостей. Независимо от наших провалов. Независимо от того, в каком периоде жизни вы находитесь. Евангелие Иисуса Христа всегда было и будет единственным основанием, источником силы и уверенности для настоящего христианина. В чем оно заключается? Это очень важно всегда, когда мы говорим вот эти громкие фразы о роли Евангелия, всегда переводить его на практику, чтобы вы знали, как это работает в вас, как это практически действует для вас сегодня. Номер один, самая первая истина Евангелия, которая нас делает непоколебимыми и твердыми, в том, что наши грехи прощены. Это главная составляющая Евангелия. Посмотрите, апостол говорит в стихах 3 и 4, 15 главы, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши». По Писанию. Христос умер за грехи наши. Это говорит о том, что мы свободны от вины. Мы невиновны. Очень важная фраза. Умерев за нас на кресте, друзья мои, Христос взял на себя нашу вину и понес наказание наше за нее, за нашу вину, понес в полной мере. Он покрыл все наши провалы, Он покрыл все изъяны, все недостатки своей совершенной праведностью. Друзья дорогие, только в этом мы можем быть уверены. Как только мы попытаемся быть уверенными или возложить свое упование на свои успехи, на свою праведность, на свои достижения, в какой бы форме они ни выражались, ждите, ждите уныния, ждите отчаяния, ждите того, что все это провалится. Это очень важная истина, которую нам нужно помнить. Мы уверены в Нем. Мы уверены в Его совершенстве. Мы уверены в Его праведности в любых обстоятельствах. А что касается нас, о да, конечно, мы грешны. Мы несовершенны. Мы ошибаемся. Мы недостаточно точно воспитываем детей. For sure. Это точно. Мы никогда не будем идеальными. Мы понимаем это, и это нас смиряет. Это постоянно показывает нам, что мы не можем опереться на себя, что нам постоянно, всегда нужен Спаситель. Нужен тот совершенный праведник, который умер за нас на Голгофском кресте. Но мы твердо знаем, что Христос умер за грехи наши. И это дает нам уверенность. Римлянам 8:33 сегодня читали уже в начале. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он их ходатайствует за нас. Да, за тебя, дорогой друг, если ты христианин и христианка. Он, Сын Божий, праведник, сейчас пред Отцом ходатайствует за нас. Что значит ходатайствует? Ходатайствовать нужно за тех, у кого трудности, у кого проблемы, у кого не получается что-то. Он сейчас пред Отцом ходатайствует за нас. Это дает нам уверенность. Ни люди, ни бесы, ни ангелы, никто иной во вселенной не могут иметь основания для того, чтобы обвинить тех, кто искуплен Христом. Мы, конечно, привыкли жить, измеряя себя своими успехами или неудачами, мнением или отношением людей к нам. Если мы преуспеваем в чем-то и к нам относятся более-менее неплохо, это признают, то мы чувствуем себя более уверенно. Так всегда, так жили фарисеи и так живут все религиозники. Мы все фарисеи по своей природе. Если у нас все хорошо, получается более-менее ничего, и я уже готов вторить фарисею, пощусь 3 раза в неделю, даю 10-ю часть, детки у меня прекрасные. То есть мы невольно переносим свою точку упования на свои собственные достижения. Если же мы где-то не получили нужных результатов, или где-то не чувствуем принятия и поддержки, или где-то что-то у нас вообще провалилось, мы проваливаемся вместе со всем этим делом. Почва уходит из-под ног. И мы забываем то, что мы в Иисусе Христе. Мы забываем, что мы можем быть тверды и непоколебимы в Нем. Это касается не только воспитания детей, а всего, что мы делаем. У каждого из нас есть что-то, что в нашем сознании определяет, успешным мы или нет. Это может быть признание, уважение или просто хорошие дела, достижения в какой-то сфере, и они невольно становятся основанием для того, чтобы мы на нем возлагали свою уверенность. Мы смотрим на других людей, кто-то успешно говорит другим о Христе, кто-то приводит души к спасению, кто-то успешно взращивает учеников, кто-то хорошо проповедует, у кого-то кто-то удачно строит отношения очень быстро, кто-то бизнес делает хорошо, кто-то учится, ему так дается все, как семечко. А я не такой, я не такая, я не умею так, как другие, я никогда не достигну чего-то подобного. Так вот, друзья, помните, что значимость самого успешного человека – спасенного Христом и того, кто делает только первые шаги, следуя за Ним, кому кажется, что он полный неудачник, значимость и одного, и другого определяется Христом, а не нами. Это первое, самое важное условие, без которого вы никогда не сможете быть твердыми. Я еще раз повторю, это сформулировал следующим образом. Значимость самоуспешного христианина, так же, как и полного неудачника, определяется, если он христианин, определяется Христом, а не их человеческими достижениями. Это базовые вещи, о которых нам нужно научиться правильно думать. Наша значимость, наша уверенность в Иисусе Христе. Христос умер за грехи наши. В этой фразе заключается все. Он делает нас уверенными, Он делает нас твердыми, Он делает нас непоколебимыми. В Нем мы имеем все это. Это нам нужно напоминать себе снова и снова, потому что, как я уже сказал, мы склонны скатываться на самозначимость, вместо того, чтобы жить значимостью Христа. Второй очень важный элемент, который мы видим в этой главе, или элемент Евангелия, который мы можем оценить. Второе, о чем говорит апостол, мы воскреснем со Христом. Нам гарантировано воскресение с Ним. Посмотрите 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово в пришествии Его». Мы склонны измерять жизнь тем, что происходит здесь на земле. Земные самые разные вещи. Это может быть и работа, это может быть зарплата, это может быть образование, это может быть красота, это может быть хороший дом, это могут быть даже дети или что угодно здесь, что сводится к тому, что происходит здесь на земле. Но Евангелие говорит нам о том, что основное будет после того, как эта жизнь закончится, дорогие мои. В этом суть Евангелия. Очень важный вопрос. Мы склонны смотреть на то, чтобы даже христианство становилось просто ресурсом, который делает нашу земную жизнь лучше. Если это так, тогда о вас сказано в Священном Писании очень серьезное предупреждение. Посмотрите 1 Коринфянам 15:19, здесь же, в этой главе. «И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». То есть, если для вас Христос – это просто инструмент, который даст вам денег побольше, работу хорошую, здоровье нормальное, отношение людей хорошее, политическую стабильность, погоду еще в придачу хорошую, ну и деток, которые были бы послушны и как цветочки украшали ваш садик, то это о вас, несчастнее всех человек. Причина этого проста, друзья дорогие. Дело в том, что Евангелие – it's all about future, it's not about today. Евангелие, оно направлено к будущему. То, что здесь на земле – это только подготовка. Основное предназначение христианства – привести нас в славу небес с Иисусом Христом, а не устроить благополучную жизнь здесь на земле. Если бы это было по-другому, то тогда столетия гонений против христиан невозможно было бы объяснить. Помните первые 3 столетия, когда христиан буквально сжигали на кострах, уничтожали? Если мы говорим о том, что Божье христианство, Христос – это инструмент, который обеспечивает благополучную жизнь здесь на земле, то тогда Бог несправедлив по отношению к миллионам самых лучших христиан, которые жили первое столетие. Да, не только первое столетие. Сегодня умирают десятки тысяч людей. В прошлом году, кажется, 50 тысяч было, я так помню, было убито христиан за их веру. Когда мы говорим о смысле христианства, христианство говорит о том, что наше будущее не здесь, а со Христом в небесах. Измеряя свою жизнь тем, что происходит на земле, мы неизбежно будем несчастны. Но когда мы смотрим на славу, которая ожидает нас в небесах, мы должны признать, что это является самая непоколебимая реальность. Вот это и есть самая непоколебимая реальность. 1 Коринфянам здесь же в 15 главе апостол продолжает, 42 стих говорит, «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении». Восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе. Очень точно описывает нашу жизнь. Вот сравнивая жизнь здесь на земле и с тем, что будет в вечности, это уничижение. А вот когда мы воскреснем, это будет слава. Сеется в немощи, восстает в силе. То есть какой бы сложной ни была наша жизнь здесь на земле, Сколько бы болезней, немощей, недугов не приходилось нам пережить, какими бы испытаниями и трудностями не был наполнен наш путь, мы твердо знаем, однажды мы восстанем в нетлении. Однажды мы восстанем в славе, в силе, которую получим, воскреснув вместе с Иисусом Христом. Так вот, ожидание вот этой славы, оно и дает прочность, уверенность в этой славе. Она делает непоколебимым христианином. Так было всегда. Читайте практически все послания, описывающие состояние церквей. Там вот ожидание в то время, в те времена, ожидание встречи со Христом было доминирующей реальностью в жизни этих церквей. Титу, 2 глава, 11 стих, посмотрите, написано: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человека». То есть, когда благодать действует в нас, спасая, научающая нас, она нас учит. То есть, Божья благодать, Божий Дух Святой, Божье Евангелие, спасение, действуя в вашем сердце, увлекает вас, влечет вас к нескольким вещам. Во-первых, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, и дальше, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Итак, слава воскресения – это второй элемент Евангелия, делающий нас уверенными в Иисусе Христе. Мы можем быть твердыми, потому что твердо знаем, что однажды наши земные трудности закончатся, и мы будем наслаждаться славой обновленной жизнью в обновленном теле. Это будет совершенно новая жизнь. Она будет свободна от бед, она будет свободна от проблем. Это будет жизнь полной гармонии и радости в общении с Богом, который является Творцом Вселенной, Творцом неба и земли, который будет рад нашему присутствию. Я говорил об этом как-то в прошлом году, когда мы изучали 1 Иоанна. Помните, Бог относительно своего Сына говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», то есть который приносит мне радость. Так вот, все спасенные в Иисусе Христе являются детьми возлюбленными, которых Он ждет, чтобы увидеть на небесах. Кстати, многие люди, когда, особенно во время похорон, когда переживают потерю близких и родных, они говорят и думают о том, что когда мы придем туда в вечность, мы увидим своих родных. Это точно увидим. Но вы знаете, когда мы увидим Иисуса Христа, радость от встречи со Христом будет просто покроет собой все остальные радости, которые только могут быть. Это будет самая высокая радость, которая только возможна для человеческой личности. В книге Откровения говорится о том, что Бог отрет всякую слезу с очей людей, которые будут в Новом Иерусалиме. Мы не знаем, как это произойдет, но мы точно знаем, мы точно уверены, что наши родственные связи будут там чувствоваться по-другому. Помните, там не выходят замуж и не женятся. И это по причине того, что та связь, которая будет между душой и Богом, между людьми и Богом, несравненно выше и несравненно лучше любых человеческих отношений, которые существуют здесь, на земле. Радость общения с Богом будет превышать и закрывать собой всякую возможную печаль. Итак, это две составляющих Евангелия, которые делают нас твердыми, непоколебимыми, независимо от бед и трагедий, с которыми мы сталкиваемся. Евангелие всегда с нами. То, что грехи наши прощены, и мы уверены во Христе. То, что мы воскреснем со Христом, каждый, кто в Иисусе Христе. Вот почему, дорогие мои, очень важно быть уверенными, что мы в Иисусе Христе. Очень важно быть твердо знать, что я в действительности верою принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя, и доверил Ему свою жизнь. Есть третья еще вещь, о которой говорит апостол в 15 главе. Мы будем победителями во Христе. Это третий элемент Победа Иисуса Христа – это результат Его деятельности, которая простирается на века. То есть в Иисусе Христе, друзья мои, мы не только становимся причастниками Его славы, но причастниками Его победы. Почему это важно? Посмотрите, здесь в 57 стихе, но я немножечко выше прочитаю, начну с 54-го. «Когда же тленное это облечется в нетлении, и смертное это облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Что это за победа? Безусловно, это прежде всего победа над грехом, победа над смертью, победа над теми врагами, которые делают нашу жизнь здесь печальной и даже трагичной, это точно. Но мы можем увидеть, что вместе с этой победой в Иисусе Христе Бог дает нам победу над дьяволом и победу над всем миром, которым дьявол пытается управлять. Посмотрите 24 стих. Это сказано о Христе, но мы в Иисусе Христе. Затем конец, когда Он, то есть Иисус, передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все, когда же покорит, все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. Друзья, каким бы служением вы ни занимались здесь на земле, в Иисусе Христе мы все становимся, мы будем победителями над силами тьмы, которые нам препятствуют. Наша жизнь – это постоянная борьба, постоянное противостояние, борьба с самыми разными формами. Кстати, именно об этом будет идти речь на нашей конференции. Духовная брань – это противостояние, с которым связан любой христианин, любая христианка. Любое служение, оно всегда связано с противостоянием дьявола. Так вот, в Иисусе Христе мы точно будем победителями над силами тьмы, над всем, что противостоит Его любви, Его добру, Его совершенству. Это огромная привилегия быть частью Его большого дела, победа в котором гарантирована Христом, не нами. Итак, это то, что делает нас уверенными, уверенными в Иисусе Христе. Первое, наши грехи прощены. Второе, нас ожидает слава обновленной жизни в Нем. Третье, мы будем победителями с Ним. И поэтому мы можем уповать на Него. Это основной источник нашей уверенности в Иисусе Христе. Но апостол говорит здесь еще об одном. Он говорит о уверенности в деле Христов. То есть уверенность в самом Христе – это важная часть. Но кроме того, мы имеем еще привилегию, мы имеем это право, эту драгоценную возможность быть соучастниками в Его деле. И здесь апостол говорит следующее. Давайте еще раз прочитаем. «Итак, братья мои возлюбленные», слово «итак» говорит о Евангелии, о всем том, что мы уже прочитали. «Будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем». То есть вот мы имеем уверенность в Иисусе Христе, и эта уверенность, она дает нам возможность, она побуждает нас, она дает нам силу для того, чтобы мы были соучастниками того, что делает Господь, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Апостол утверждает, что труд нас не тщетен перед Господом, независимо от того, какими будут наши видимые успехи или плоды. Я уже рассказывал за этого человека, который 15 лет служил в сложнейших обстоятельствах в мусульманской стране, и результата было очень, очень мало. Но это связано с несколькими причинами, которые мы можем увидеть в Писании. Но прежде я хочу подчеркнуть пару деталей этой фразы. Во-первых, апостол говорит о деле Господнем. То есть речь идет о том, что у Господа есть дело. Вот здесь на земле, в каждой ситуации, в вашей жизни, в ваших обстоятельствах у Бога есть дело какое-то. Мы можем быть соучастниками Его или не быть соучастниками Его. И Он побуждает, если будете частью дела Господнего, трудничать Он будет. То есть свое, есть много человеческих дел. Есть много дел, которые мы видим, делаются здесь, на земле. Строятся государства, империи растут. Потом они все рушатся, потом все это перепахивается. Посмотрите, вот руины разных государств остались. Кто-то строил, кто-то вкладывал туда жизни. Столетиями строились некоторые здания. Не десятилетиями, столетиями. Несколько поколений их строили. Где они сейчас? Скорпионы бегают там по этим руинам. То есть дело человеческое, а есть дело Господне. Это первое, о чем мы говорим. Второе. Здесь вот в русском переводе написано «труд наш нечетен перед Господом». Вот это preposition, вот это, как эта штучка называется по-русски, забыл, предлог. Да, он немножко точнее перевести его нужно как «в Господе». Посмотрите здесь. «Knowing that in the Lord your labor is not in vain». То есть в Господе труд наш будет нечетен. Опять-таки речь идет о том, что мы по-разному можем что-то делать. Все верующие имеют в себе новую природу, рожденную от Святого Духа. Если вы верующий человек, в вас живет Святой Дух. Это точно, 100%. Но вместе с Ним в вас есть еще остатки вашей плотской природы. И каждый раз, когда вы делаете, главной движущей силой может быть или плоть, или Дух. Вот здесь апостол говорит, все то, что сделано Духом, никогда не будет тщетным. Никогда не будет напрасно. Да, то, что делается плотью, оно приведет, знаете, сеющий в плоть от плоти пожнешь что? Тление написано. А вот то, что сделано Духом вами, останется навечно, независимо от того, какой результат вы увидели здесь на земле. Давайте посмотрим на несколько причин, почему это так и как это мы можем увидеть в Писании. Во-первых, самая первая причина заключается в том, что вот это наш труд в Господе – это сотрудничество с Богом. А сотрудничество с Богом не может быть напрасным, не может быть. Вы понимаете, Бог что-то делает и берет вас в сотрудники, в подмастерье. Он берет и вместе с вами что-то делает. Вы знаете, когда Бог что-то делает, это точно Он делает на века. Это точно. И это очень важная вещь. Само по себе это уже великое чудо. Бог действует в нас, и Бог действует через нас. Когда мы думаем об этом, мы представляем себе, ну, великих проповедников. Когда вот человек проповедовал, тысячи людей покаялись, и мы тогда можем увидеть, да, вот это Бог действовал, Божье действие очевидно. У нас здесь один человек приходит, может быть, раз в год приходит, он из харизматической церкви, американец один. Вот, и вот он любит, он подходит ко мне после, каждый раз, когда он бывает, а он бывает раз в год, вот, он приходит и говорит, «Brother, you're so anointed, I just feel it». Брат, вы настолько помазаны, ну, имеется в виду Святым Духом, вот, это для них это такой code phrase, вот, что я просто чувствую это. Так вот, когда мама любит своего ребенка ни за что, она соучаствует в Божьей бескорыстной любви. Вот это и есть сотрудничество с Господом. Когда это делается ради Него, не ради себя. Когда это делается потому, что Господь дал ребеночка. И когда эта любовь изливается не для того, чтобы записывать. Мама не думает о том, какие ей награды запишут. Как ей окружающие люди будут благодарны или скажут, хорошая мама. Абсолютно нет. Я думаю, что родительство – это одна из наиболее ярких точек, где проявляется сотрудничество христианки, христианина с Богом. Ефесянам 2 глава, посмотрите, апостол Павел пишет. Сразу после того, как он объяснил спасение, он пишет: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть, когда Бог возродил вас, когда Он дал вам нового человека, Он возродил вас для того, чтобы вы могли делать добро, делать то, что Он делает, делать то, что Он хочет. В этом и цель появления нового человека в вашей жизни. Для того, чтобы сделать нас соучастниками своего дела. И участие в этом деле – огромнейшая привилегия спасенных. Представьте себе, друзья дорогие, Бог, который безграничен, неизмеримый в своей сущности, в своих возможностях. Бог, который создал величественную вселенную. Бог, о котором сказано, Он ангелами своими творит духов. Представьте себе, Он все может. Вы только посмотрите на прекрасную вселенную, которую Он создал. Посмотрите на космос, посмотрите на растения, посмотрите на природу, посмотрите на живую клетку, посмотрите на математику, посмотрите на удивительнейшие вещи, сложнейшие вещи. И Ему, вот этому великому Богу, нужен простой человек. Он хочет иметь дело с тобой. Он поселяет в тебя Святой Дух. И мы, конечно же, не понимаем ни математики так, как Он понимает ее. Конечно же, мы не можем космос сотворить. Но мы можем стать проводниками Его любви, Его добра, Его милости. И вот в этом человек имеет, верующий человек имеет привилегию сотрудничества с великим Богом. И это само по себе является величайшей привилегией. Третья глава, здесь же в Ефесянам, 16 стих, мы читаем, смотрите. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Именно об этом он говорит. Для чего? Чтобы вы укорененные, утвержденные в любви, в Его любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию. То есть по мере нашего доверия Христу Он все больше и больше вселяется в наше сердце. Это наполняет нас Его любовью, укореняя и утверждая нас в этой любви. И покорность Христовой любви производит в нас практическое понимание ценности и ощущение полноты Божьего водительства. Посмотрите, здесь написано, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией. И сразу после этого апостол говорит очень важные слова. Посмотрите, 20 стих. «А тому, кто действующую в вас силою, может сделать несравненно больше, чего просим или о чем помышляем, того слава в церкви». Смотрите, Бог действует в вас своей силой, своей божественной силой. Вот этот святой Бог, перед которыми херувимы падают ниц. Вот этот Бог, от гласа которого дрожит вселенная. Вот этот Бог действует в простом человеке, который рожден от Христа. Знаете, речь идет не о каком-то экстатическом опыте, который мы могли бы представить. Мы любим людей Божьей любовью, мы прощаем людей Его прощением, мы делаем добро под влиянием Его доброты, мы говорим людям о Христе, свидетельствуем о Божьем истине, о Божьей истине, проявляем Его отношение к происходящему вокруг. В этом смысл нашего сотрудничества с Богом. Вот это само сотрудничество, сам процесс ценен намного больше, чем результат. Намного больше. Это то, что сделало нас под Его влиянием, это то, что сделало нас Его инструментом, это то, что мы сделали вместе с Ним. Вот когда мы делаем что-то вместе с Ним, мы можем доверить Ему результат. Апостол Павел пишет об этом 1 Коринфянам 3 глава 9 стих. «Ибо мы соработники у Бога». Соработники, слово «синергия», от него «синергия» слово происходит, богословский термин. Это слово, состоящее из двух частей. «Сун» – «вместе», «эргой» – это корень, из которого происходит слово «энергия». То есть вместе действуем. Мы соработники у Бога, мы вместе с Ним гармонично действуем. Господь дал нам эту привилегию. Так вот, родители имеют особенную привилегию быть проводниками Божьей жизни и Божьей любви для своих детей в особенной степени. Так, как никто другой. 24/7, 24 часа в сутки. Это удивительнейшая привилегия у родителей христиан. И сама эта привилегия, каждое мгновение этой привилегии – это не что иное, как сотрудничество с Богом. Делая это, вы входите в особую форму взаимодействия Творца миров с вами, обычным человеком, спасенным Христом. Это касается всех нас. Все верующие имеют привилегию быть активными проводниками Божьей жизни для тех, кто нас окружает. Все мы имеем привилегию быть Божьими сотрудниками в Его деле. И каждая ситуация, каждое дело, которое вы когда-либо сделали ради Христа, а не ради себя, не ради своей выгоды, а ради Бога, потому что вы были наполнены Его чувствами, Его отношением к кому-либо. Каждое такое дело имеет огромную драгоценность само по себе. Это было ваше сотрудничество с самим Богом. При этом, как я уже сказал, мы не всегда можем видеть результаты, плоды этого сотрудничества, но оно точно есть. Это сотрудничество точно есть, результат точно есть. Это самое важное, независимо, насколько мы увидим плоды этого сотрудничества в нашей жизни. В Ветхом Завете было много жертв. Мы сейчас читаем книгу «Левит» по плану, кто читает вместе с нами. Книгу «Левит». И обратите внимание, там, когда перечисляются многочисленные разные жертвы, о многих жертвах сказано следующее. Жертва, которая должна была быть полностью сожжена. Вы знаете, большинство жертв их съедали. То есть их приносили, часть приносили туда на жертвенник, а остальную часть, или те, кто принесли вместе со своей семьей, они ели эту жертву, или же священники, левиты, им эта жертва осталась. Но был особый вид жертвы, которая называлась жертва всесожжения, так называемый burnt offering. Вот эта жертва должна была быть полностью сожжена. И было подчеркнуто, это жертва Господу. То есть, казалось бы, здесь на земле никакого толку от нее нет. Но вы знаете, где был толк? В сердце дающего эту жертву. Это Его жертва Господа, это Его взаимодействие с Господом. Это когда я даю жертвенно Господу то, что принадлежит Ему. Знаете, в моей жизни было много людей, которым Бог дал возможность где-то послужить. Кому-то мы с Таней помогли пройти трудные для них годы или даже выжить. Для кого-то мы стали инструментом спасения души. Кого-то я мог учить любви к Писанию, учить изучать Писание, учить проповедовать. Кого-то консультировал в сложных ситуациях, взращивал, помогал преодолевать трудности. Кому-то просто делали добро незаметно, так что никто об этом и не знал. Кто-то из этих людей до сих пор благодарен за содеянное. Мне был юбилей, и я очень приятно был удивлен, когда люди, которые пришли к Богу в результате нашего служения 30 с лишним лет тому назад, когда они писали, звонили, записали там что-то, какие-то поздравления. Это очень приятно, это точно. Но большинство не помнят об этом. Точно так же, как и в вашей жизни. Большинство людей этого не помнят. Люди заняты своей жизнью, заняты своими делами. Кто-то уехал, или как вот в нашем случае, мы уехали уже очень давно оттуда, где эта церковь начиналась. Вот. Кто-то даже по каким-то причинам прекратил общение. Но вы знаете, дорогие мои, все это никогда не отменит того, что было сделано в результате Божьего действия в нас и через нас. Никогда не отменит. Ценность того, что было сделано, независимо от того, помнят это люди или нет. Смысл не в том, чтобы помнили, смысл не в том, чтобы отметили, смысл не в том, чтобы заметили, смысл в том, что Бог дал удивительную привилегию быть сотрудниками с Ним. Это удивительная привилегия сама по себе. Это же касается родителей. Есть разные дети, есть дети, которые чаще вспоминают, может быть, звонят чаще родителям, может быть, заезжают чаще к родителям, может быть, выражают свою благодарность чаще. Но я знаю огромное количество детей, которые просто заняты своей жизнью. У них там свои вопросы, они работают, они отдыхают, они наслаждаются, а у них свои какие-то проблемы, ситуации, которыми не заняты. Друзья мои дорогие, это отношение ничуть не уменьшает всего того, что было сделано вами ради Господа. Всегда ли мы были совершенным? Да нет, конечно, 100%. Конечно, ошибались и падали. Очень многое было сделано по плоти, точно. Где-то реагировали по плоти. Но все то, что было сделано по духу, все то, что было сделано в результате нашего послушания, нашей покорности Иисусу Христу, все это никогда не потеряет своей ценности. Никогда. Когда вы любите своих детей Божьей любовью, вы имеете удивительнейшую привилегию быть проводником Божьей любви. И это само по себе огромное благословение. Независимо от того, увидите ли вы плоды этой любви здесь на земле или нет. Я еще раз повторю, когда вы любите своих детей Божьей любовью, вы имеете удивительную привилегию быть проводниками Божьей любви, и это само по себе огромное благословение. Павлу Павловичу и Елене Бог дал 27 лет этого благословения. Быть проводниками Божьей любви. И это само по себе огромное благословение. Итак, для каждого из нас. Дорожите самим моментом. Дорожите возможностью быть проводником его жизни, соучастником его дела, носителем его чувств, его отношения к людям. Само это взаимодействие с Богом обладает намного большей ценностью, чем результаты, которые мы можем увидеть здесь на земле. Труд ваш нечетен пред Господом. В этом уникальнейшее благословение христианской жизни, пример которой показал нам сам Иисус Христос. Помните, Он был носителем Божьей жизни здесь на земле. И Он сталкивался постоянно с кошмарными обстоятельствами. Помните, фарисеи пытались Его уловить в словах. Синедрион пытался Его убить. Народ использовал Его доброту. Ученики не понимали Его и в конце концов Его предали. Но Иисус всегда был наполнен миром и радостью. Почему? Помните, Он говорит, мир мой даю вам, то есть у Него есть этот мир. Помните, радость мою даю вам, чтобы радость ваша была совершенная. Он был спокоен, потому что был уверен в том, что быть проводником жизни Отца здесь на земле для людей лучшее, что может быть здесь на земле в человеческой жизни. Итак, первое, что делает нас уверенными в Божьем деле, это возможность сотрудничества с Ним. Но есть еще второе, я очень кратко коснусь, не менее важно. Все, что сделано нами ради Бога во имя Иисуса Христа, собирается в сокровищницу на небесах. Вот посмотрите, неверующий человек, он живет, что бы он ни делал, он все равно, у него нет Божьего Духа, и он не может сотрудничать с Богом в этом смысле. Когда человек рождается свыше, то вот все, что мы делаем из послушания Господу, никогда не пропадает даром. Все это складывается. Посмотрите Откровение 14, глава 13 стих. Сказано, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Это сказано о спасенных. Об этом же сказано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, где сказано о том, что всем нам надлежит предстать пред судилище Христово, там, где мы будем получать награды. То есть все то, что сделано вами, вот вы можете сейчас смотреть, на себя и сравнивать себя, вот у других дети успешные, яркие, верные, ревностные, а я, кто я? Так вот, если в вашей жизни было что-то, что вы сделали ради Бога, а у любого христианина и христианки настоящего очень много того, все это собрано на небесах. Дела их идут вслед за ними. Когда родители снова и снова прощают детей, терпеливо направляя их, указывая им на Христа, когда они жертвенно трудятся, взращивая, воспитывая их, они собирают себе сокровища на небесах. Я уже говорил, что это касается не только родителей, это касается всех христиан. Посмотрите, апостол пишет о себе, у него не было детей. Апостол Павел пишет 2 Коринфянам 4 глава. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который Бог даст мне, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его, то есть всем верующим. Всем, кто был проводником Божьей жизни здесь на земле, кто был его сотрудником, все эти люди, они производят то, что будет украшать небеса навечно. Об этом говорил Иисус Христос, когда Он повелевал собирать сокровища. Посмотрите, пожалуйста, Матфея 6 глава 19 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это сокровище будет собрано в общей славе небес. Друзья мои дорогие, поверьте, что это не мешки с драгоценностями, которые будут храниться в подвале, вот в том жилище, которое вам будет определено на небесах. Совершенно другой тип сокровищ. Это сокровище будет выражено в славе Божией, которая проявилась через вас. Я подробно говорил об этом в проповеди на книгу Откровения. Она называется «Новый Иерусалим. Слава Божия в славе людей». Кстати, именно поэтому вечность представлена в виде города, а не в виде сада. Потому что город – это всегда творчество человеческое. Так вот, Новый Иерусалим – это город, в котором будет творческая сила людей, которые вместе со Христом сотрудничали здесь на земле и производили славные вещи. И вот эта вся слава, она будет собрана на небесах. Другими словами, вы знаете, что результаты вашего труда ради Господа, они будут украшать собою небеса. И Бог дал нам эту удивительную привилегию. Итак, мы можем быть твердыми и непоколебимыми в деле Христовом, потому что возможность нашего сотрудничества со Христом – это средство, при помощи которого мы становимся участниками создания славы небес. Есть, кстати, еще несколько причин, о которых нет времени сейчас говорить. Это, знаете, вот это сотрудничество с Богом – это огромный усилитель духовного роста. То есть, когда мы делаем что-то ради Бога, это обогащает нас в огромной степени. Кроме того, это, конечно же, свидетельство для людей, которые нас окружают, и еще множество разных благ. Я хотел бы еще раз прочитать эти слова перед тем, как мы помолимся. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды и непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Вспомните сейчас все то, что вы делали кому-то ради Господа, и поблагодарите Бога за такие возможности. Доверьте Ему результаты, будьте тверды и непоколебимы в Нем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. И несколько слов в заключении, как быть непоколебимым всегда из того, что мы только что прочитали. Во-первых, стойте в Евангелии Иисуса Христа. Во-вторых, делайте все, что вы можете во имя Христа. В-третьих, наслаждайтесь тем, что Господь действует в вас и через вас. И последнее, собирайте себе сокровища на небесах. Мы склоним колени наши и помолимся об этом. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что здесь на земле полной скорбей, трудностей, переживаний. Здесь, где много бедствия, много трагедий. Где мы живем в обстановке последствий грехопадения. Где мы эти последствия ощущаем на самих себе, ощущаем в природе, ощущаем в обстановке вокруг нас. Но Ты дал, Господи, нам эту особенную благодать знать Тебя и быть уверенными в Сыне Твоем Иисусе Христе, зная, что в Нем наше совершенство, зная, что в Нем наша победа, зная, что в Нем гарантия славы небес. Мы благодарим Тебя, благодарим за возможность напоминать об этом себе и друг другу, собираясь вместе здесь, в Доме Твоем. Господи, благодарим Тебя за удивительную привилегию быть соработниками Твоими. Мы не можем до конца постичь этого, как мы, слабые, несовершенные люди, можем быть соучастниками того, что делает совершенный, абсолютный, святой, непостижимый Бог. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты даешь нам быть частью именно Твоей работы. Работы, которую Ты делаешь в сердцах людей здесь на земле. Особенно, Господи, я благодарю Тебя за всех родителей сегодня. Я прошу Тебя, дай им силы. Ободри их, Господи. Дай им вдохновение видеть Тебя и видеть свои обязанности, свою ответственность именно как сотрудничество с Тобой. Чтобы они наслаждались этим сотрудничеством. Чтобы для них это дело было делом Твоим. Дело, которое Ты делаешь и в которое Ты привлек их для специальной, особенной цели. Благослови всех остальных. Каждого, кому Ты даешь возможность каким-то образом быть проводниками Твоей жизни, Твоей любви, Твоей истины и Твоего отношения к тем, кто нас окружает. Утверди нас в этом, Господи. Утверди, чтобы мы могли наслаждаться этим, чтобы мы могли быть благодарны Тебе за саму эту возможность и чтобы мы видели, что там на небесах соберется однажды результат всего, что сделано было здесь во имя Твое ради Иисуса Христа. Благодарим Тебя за это. Во имя Христа. Аминь.